Сергей Гончаров. Помнить будущее. Глава первая. Мы пришли, чтобы убивать. Семен шагал по широкому тротуару в сторону метро. Майское солнышко припекало, легкий ветерок приятно холодил кожу. В это утро он решил надеть необычную для себя психомаску Александра Сергеевича Пушкина. Дочь ему много раз говорила, что побыть великим поэтом довольно интересно. Начинаешь видеть мир лирично. Семен всегда отмахивался от этих слов, попросту не понимая, что такое лирично. Нынешним утром, когда ехал в автомастерскую и попал в пробку, решил попробовать. Благо это быстро. Поднес Зевса к виску, расслабился, очистил голову от мыслей, нажал кнопку и вуаля. Ты уже другая личность. Но со своей памятью. Семен шагал и смотрел на спешивших по делам людей. Такими они показались странными, суетливыми, мелочными, что он даже хмыкнул от удивления, как раньше этого не замечал. Разумом понимал, что мир не изменился, изменилось его мировосприятие. Теперь он ощущал себя так, как чувствовал бы Александр Сергеевич, переместись на 2 века вперед. Семен легкой походкой шагал к метро. Ему улыбнулась миловидная блондинка лет 30. Эта улыбка, словно лучик света, врезалась в Семена, оглушила, обезоружила. Он обернулся на блондинку, губы непроизвольно растянулись в улыбке. «Красивая», — пронеслось в мыслях. Семен и сам удивился подобным умозаключениям. На женщин он всегда смотрел исключительно с мужской точки зрения, казавшейся ему максимально правильной. То есть, лег бы он с ней в постель или нет? А тут поэтичная, красивая, вместо обычного животного инстинкта. В очередной раз он поразился тому, на что способна психомаска, как сильно она может повлиять на видение мира. Семен шагал, смотрел на людей, исключительно из-за профессиональной деформации начал размышлять, какая на ком психомаска, как ни крути. А он уже 5 лет работал в отделе по преступлениям, связанным с психослепками. Вначале в структуре Измайлова, затем в полиции, куда перевели в добровольно-принудительном порядке. В круг его обязанностей входило выявление опасных психомасок, содействие в расследовании убийств, совершенных под влиянием психослепков, и другие преступления, которые так или иначе связаны с нелегальными копиями личности. До станции метро уже оставалось несколько сот метров, людей все прибавлялось. Семен поймал себя на мысли, что в голове появилось четверостишее. Метро чарует ритмами движения, ведет нас всех в пути затейливо простые. В потоке лиц мы видим поколения, наполнившие станции пустые. Семен остановился, точно его ноги приросли к асфальту. За 40 лет он впервые в жизни придумал что-либо поэтическое. Усмехнулся от легкого шока. Он редко использовал психомаски из-за профессиональной деформации. Попросту знал, до чего слепки чужого сознания способны довести. Видел такое, отчего у обывателя бы волосы встали дыбом. Впрочем, обычный потребитель никогда и не мог узнать того, к чему имел доступ сотрудник отдела по работе с психослепками. Взгляд полицейского уцепился за невзрачного парня лет 20 в модных потертых джинсах и фиолетовой толстовке. Внешне он ничем не выделялся, если не считать, конечно, взъерошенных волос. Типичный представитель молодежи, пытающийся отличиться внешними атрибутами за неимением внутренних. Профессиональное чутье сообщило Семену, что с этим парнем что-то не так. Он шагал быстро, смотрел точно вперед, в спину полной женщине лет 40 в желтом платье. Руки держал в карманах. Причувствуя неладное, Семен успел сделать ровно 2 шага по направлению к парню. В этот момент женщина, ощутив тяжелый взгляд, обернулась. Для парня это послужило спусковым крючком. Он резко побежал, вмиг сократив расстояние, в следующий момент вытащил руки из карманов. Вправо и блеснула сталь. Через секунду нож вонзился в шею женщины. Окружающие шарахнулись в стороны. Кто-то закричал. Женщина в желтом платье грузно завалилась на асфальт. Парень в фиолетовой толстовке бросился бежать в переулок. Семен рванул следом. Бегуном парень в фиолетовом оказался отменным. Несмотря на то, что Семен держал себя в превосходной физической форме, ему пришлось выложиться на все 100, чтобы просто не упустить убийцу. Ветер свистел в ушах, прохожие шарахались в стороны, Семен имел при себе пистолет, но открывать огонь посреди оживленной улицы не мог. Быстро обернувшись, парень в фиолетовой толстовке увидел, что его преследовали, поэтому резко вильнул в сторону, пробежал прямо среди двигавшихся машин, все они на автопилоте, поэтому моментально затормозили. Семен рванул следом. Убийца свернул во двор, лихо перемахнул невысокий забор, впрочем, Семен тоже быстро преодолел преграду. Старые кривые дворовые переходы пестрели лужами и хаотично расставленными машинами. Из-за поворота перед Семеном неожиданно возник дед с пустым мусорным ведром. Лишь каким-то чудом Семен в него не влетел на полном ходу. Вслед услышал бухтенье, но извиняться времени нет, парень в фиолетовом уходил. Дворы оказались проходными, и у полицейского сложилось ощущение, что преследуемый четко знал, куда бежать. Слишком точно он выбирал повороты, ни разу не ошибившись и не забежав в тупик. Уже на этом этапе Семен понял, что убийство спланировано, а теперь киллер уходил по намеченному маршруту. За очередным поворотом Семен едва не влетел носом в деревянный забор, быстро подтянувшись, перемахнул преграду. Оказался во дворе дома, увидел, как преследуемый юркнул в распахнутый настежь подвал. Первый момент Семен не понял, где оказался. Четырехэтажное здание прошлого века смотрело на гостя открытыми окнами. Некоторые стеклопакеты разбиты, двери на обоих подъездах отсутствовали, ни одной припаркованной машины. Зато всюду виднелась грязь из бывших клумб, которую раскатали грузовики. Сетчатые ворота, через которые они въезжали, в выходной день закрыты, а в дужках вместо замка красовалась проволока. Дом явно предназначался под снос. Земля в центре города дорогая, лакомый кусок для градостроительных начальников. Полицейский рванул к подвалу, где пару мгновений назад скрылся преступник. Поскользнувшись на куске грязи, Семен едва не распластался на асфальте. Уже через 10 секунд он спускался по невысокой лестнице с узкими ступенями в приямок. Пистолет моментально оказался в руке. Тихо щелкнул снятый предохранитель. Из подвала тянуло затхлостью, сыростью. В голове появились строки. «В подвале затхлом, где сырость стала нормой, где солнце луч не трогал стены никогда, забытый мир, исполненный унылости реформой, и тленье дух застыл в том месте навсегда». Семен инстинктивно мотнул головой, словно хотел выбросить мысли, которые стали работой надетой психомаски. Замерев у входа, Семен быстро заглянул внутрь, где горели тусклые лампы накаливания, отчего висела полутьма. Из приямка он попадал в маленькую комнатушку. В правом углу валялось тряпье, в левом лежал ржавый кусок металлической трубы. Идти внутрь совершенно не хотелось, как и любому нормальному человеку. Только Семен не той породы, чтобы реагировать на страх. Двинулся внутрь. Шагал медленно, неторопливо, давал глазам привыкнуть к сумраку. Если из этого подвала существовал другой выход, то преступник уже скрылся. Если же выхода не имелось, то велика вероятность из-за спешки получить в лучшем случае трубой по голове, а в худшем ножом в бок. Из комнатки выход вел в коридор, прорезавший подземную часть здания насквозь. Он освещался 3 тусклыми лампами накаливания. Глаза Семена уже привыкли к сумраку, он увидел, что по обе стороны коридора имелись помещения. В одном месте толстые трубы пересекали коридор по полу, в другом – по потолку. Вход находился прямо в центре строения, поэтому Семен на мгновенье замешкался, не зная, в какую сторону двигаться, чтобы не дать преступнику уйти. В этот момент услышал приглушенные мужские голоса. «Слов разобрать невозможно». Судя по всему, у убийцы имелся сообщник. «Это плохо, но решаемо», — подумал Семен. Звук доносился справа, туда полицейский направился. Шагать старался медленно и осторожно, однако пыли и разбросанного мусора в подвале накопилось столько, что двигаться бесшумно не получалось, под подошвами скрипело. В абсолютной тишине подвала его шаги попросту не могли остаться незамеченными. Голоса смолкли. Семен заглянул в первую попавшуюся комнату, увидел пару грязевиков, разбитый манометр, ржавые задвижки. Направился дальше, нагнулся под трубами, пересекавшими коридор по потолку. В этот момент вновь услышал приглушенный голос, в котором отчетливо разобрал слово «идет». Главное, что Семен понял, в каком помещении убийца. Он быстро туда заглянул. То, что увидел, не вязалось с тем, как должны действовать преступники. Посреди комнаты с трубами стояли двое. Первый – тот самый парень в фиолетовой толстовке, зарезавший женщину неподалеку от метро. Второму на вид около 40. В белых брюках, белой жилетке поверх белой рубашки, в белых туфлях, гладко выбритый, с аккуратной прической. Он выглядел максимально неподходящим образом для этого места. Однако самым странным оказалось то, что он держал пистолет у собственного виска. Полицейский вышел в дверной проем. Естественно, что Семен сразу взял на мушку вооруженного мужчину, как наиболее опасного противника. «Брось пистолет!» – приказал полицейский. «Лицом к стене! Оба! Живо!» Он, наконец, рассмотрел глаза обоих. Легальный психослепок не видно. При надевании нелегальной психомаски в зрачках появлялся красноватый оттенок. Приблизительно такой, как на фотоснимках конца 20 века, только наблюдаемый вживую. Нередко менялось поведение. У этих двоих зрачок отдавался красным. «Ты не понимаешь», — сказал мужчина в белом. В этот момент до Семена донеслось шарканье, тяжелые шаги. Быстро глянув вправо, увидел тень. В подвал еще кто-то проник. События разворачивались крайне плохо. Услышали шаги и задержанные. Переглянулись. Семен отметил на их лицах легкое удивление. В следующий момент в подвальный коридор вывалился Платон. Напарник Семена. Он держался за правый бок, откуда текла кровь, заливая джинсы, в руках сжимал пистолет. Меньше всего Семен ожидал увидеть коллегу в их единственный и долгожданный выходной, чудом случившийся после 10 напряженных рабочих дней. Платон отправился в магазин за диваном. Ввиду отсутствия поблизости физических торговых точек, ехать пришлось далеко. Выбор по картинкам с последующей доставкой на дом – Платон не любил. Таким методом покупал только продукты, и то лишь из-за экономии времени. На диване он намеревался полежать в разных позах перед тем, как оплатить товар. Ведь велика вероятность, что красивая вещь может в будущем создать проблемы со спиной, которых по внешнему виду заподозрить невозможно. Впервые за полторы недели он вдоволь выспался, лишь после отправился за покупкой. Пока машина везла к цели, Платон подумал, что будет весело, если в дороге встретит Семена. Они и так 10 дней почти не расставались, расследуя убийство. Спали урывками, причем дважды в участке, питались фастфудом, однако дело довели до конца, после чего и получили выходной. Они лучшие во всей России, именно поэтому им доверили громкое и крайне запутанное убийство телеведущей, где подозреваемых оказалось 8 человек. И каждый из них, как водится, утверждал, что невиновен. Зверское убийство нелегальной психомаской выродка Чикатило приобрело такую огласку, что с ними связался лично министр МВД и попросил в самые кратчайшие сроки решить вопрос. Понятное дело, что его «попросил» равнялось приказу. Просто манера общения министра такая, что могло показаться, будто он вежливо просил. Машина везла Платона к торговому центру. Авто старенькое, в нем еще имелся руль и возможность переключиться на ручное управление. Современные модели с такой опцией стоили дорого. В основном их приобретали для гонок и по заказу спецучреждений, то есть для нестандартных задач. Платон всегда бережно обращался с техникой, а свою машину так и вовсе любил, поэтому она пребывала в идеальном состоянии. Возможность перейти на ручное управление считал преимуществом, иногда пользовался. Консерватизм у Платона в крови. Иногда он мешал, но в целом устраивал. Именно из-за этого качества характера Платон никогда не носил психомаски. Пробовал, конечно, в том числе и нелегальные, но это всегда требовалось исключительно в рабочих целях. По собственной воле он их никогда не надевал. Нелюбовь к современной технологии, помноженная на знания, сделали из него одного из лучших работников отдела. Он не выделялся мышцами, как напарник, не обладал той же решительностью и неумением пасовать. Он давно понял свою роль в их тандеме – въедливое изучение и прикрытие спины напарника, поэтому никогда не выходил за грани этой роли. Платону казалось, что он с Семеном – великолепная команда. Они идеально дополняли друг друга. Платон мог часами копаться в архивах, сопоставляя факты, анализируя поведение психомаски, в общем, делал все то, что Семен категорически не любил. А Семен потом делал все то, чего категорически не любил Платон. Брал быка за рога. На улице Пригожина Платон попал в небольшой затор. Оказалось, что не сильно столкнулись две машины. Обе роботизированные, впрочем, полностью ручные, на городских дорогах использовались редко. Ведь их водители в случае дорожно-транспортного происшествия автоматически признавались виновными. Основная масса обывателей предпочитали полностью роботизированные, ведь авто с гибридным управлением лидировали в сводках дорожно-транспортных происшествий. Аварии роботизированных машин, конечно, случались, ведь дорога – это абсолютно непредсказуемая субстанция с таким огромным количеством переменных, что даже мощному искусственному интеллекту порой сложно все просчитать. Водители столкнувшихся машин что-то жарко друг другу доказывали. Оба южных кровей, оба молодые, оба с густыми черными бородами, оба махали друг на друга руками, видимо, пытаясь доказать, что именно их транспорт ехал правильно. Глядя на них, Платон подумал, что мир вокруг меняется, но человеческая сущность нет. Перемести человека из третьего века в современное общество, обучи обращению с современными технологиями, и он будет точно таким же, как и другие. Наконец, авто Платона выбралось из затора, перестроилось в правый ряд для поворота и остановилось на светофоре. В этот момент его взгляд уцепился за блондинку, приблизительно ровесницу, то есть лет 35-37. Выглядела она сногсшибательно, на высоких каблуках, в кожаной юбке и белой блузке. Явно шла на работу. Платон не мог оторвать взгляд, пока женщина не скрылась в толпе людей. За мгновение перед тем, как светофор переключился на зеленый, задняя дверь открылась. Водителю за спину сел мужчина лет 40 в белой жилетке поверх белой рубашки, гладко выбритый с аккуратной прической. Он меньше всего походил на социальный элемент. В его зрачках проглядывало красное, признак того, что на нем нелегальная психомаска. Большего в зеркале заднего вида полицейский не разглядел. Сердце тревожно сжалось, предчувствуя беду. И не ошиблась. Не успел Платон рта раскрыть, чтобы сообщить незнакомцу, что его машина не такси, когда ему в бок уткнулся пистолет. Загорелся зеленый, и машина тронулась. «Ни слова», — предупредил незнакомец. «Я к тебе сел не просто так. Я знал, что ты будешь здесь проезжать. Знал, что ты ездишь с незакрытыми дверьми, а автоматической блокировки у тебя вовсе нет из-за дешевизны модели». Платон смотрел на пассажира в зеркало заднего вида. Незнакомец глядел на водителя. У полицейского имелся с собой пистолет, осталось лишь придумать, как его достать. Платон мог поклясться чем угодно, что видел этого типа впервые. «Молодец, догадливый, правду о тебе говорили. А теперь меняй маршрут, едем на Донецкую улицу, 35». Быстро прикинув, Платон понял, что даже приблизительно не понимает, что находится по этому адресу. Саму Донецкую улицу он знал, помнил, как ее переименовали, однако никаких дел на ней у него никогда не случалось. «Милана», — приказал полицейский машине, — «смени пункт назначения. Едем на Донецкую улицу, 35».
«Принято», — отозвался автомобиль приятным женским голосом. «Меняю маршрут».
«В эпоху, когда искусственный интеллект распознает, когда обращаются к нему, а когда нет», «Ты настроил машину так, чтобы она откликалась на имя, которым ты хотел бы назвать дочь», — хмыкнул пассажир. «Правду о тебе говорят, романтик». Платон промолчал. Машина перестроилась для разворота, вскоре повернула, потом ушла в переулки, по которым начала плутать. Платон помнил, что в глаза преступников лучше не смотреть, чтобы не провоцировать. Однако все равно поглядывал, не понимал, откуда этот тип в белом столько о нем знал. Раньше они определенно не встречались. О том, что Миланой он хотел когда-нибудь назвать дочь, знало мало людей. Пальцы одной руки останутся, если начать считать. Он лихорадочно думал над тем, как обезвредить угрозу. В голову ничего не приходило. Перехватить пистолет
грозило пулей в бок. Выскочить из машины – аналогичная ситуация. Ударить локтем – без вариантов. Ситуация складывалась патовая. Оставалось только ждать удобного случая. Машина забралась в дремучие переулки. Даже не верилось, что это центр города. Наконец остановилась возле сетчатых ворот, закрытых на проволоку. За ними находилось четырехэтажное здание под снос. «Прости, Платон, ничего личного, так надо», – произнес пассажир. В следующий миг бок разорвала адская боль. Одновременно уши заложило от грохота выстрела в замкнутом пространстве автомобиля.